Станислав Ластовский. Ленинградское детство. Часть первая. Выковыренные. Осенью 1941 года Ленинград был полностью окружен. Началась блокада. Вскоре были съедены все припасы, включая столярный казеиновый клей, из которого варили кисель. Клей нам передал сосед-столяр, когда уходил на фронт. Спасали только 125 грамм блокадного, выдаваемого по карточкам хлеба. Плача от голода, я просил: «Мам, дай цуцарик». Но и сухарика не было. Взрослые, и мужчины, и женщины, чтобы заглушить постоянное чувство голода, начинали курить. В их нездоровом от голода мозгу всплывали кусочки хлеба, даже заплесневелые, выброшенные в мусор, не до костей обглоданные куски мяса, крошки хлеба, небрежно сброшенные на пол. И в послевоенные годы мы, дети, знали, что крошки со стола нужно сметать в ладошку и съедать, а то, что положили в тарелку, должно быть съедено так, чтобы в ней ничего не осталось. Эвакуировали нас в августе 1942 года, когда через Ладожское озеро вывозили детей. В качестве сопровождающих разрешили выехать и маме с бабушкой. Караван буксиров на длинных трассах тащил за собой огромные сухогрузные баржи с размещенными в них детьми. Началась бомбежка. Взрывы, столбы огня, воды и дыма. Одна из барж после прямого попадания бомбы мгновенно затонула. Думаю, не память трехлетки сохранила подробности этой трагедии, а частые мамины воспоминания со слезами и даже всхлипываниями. И теперь, всплывая из самых глубин души, иногда возникает видение множества белых панамок, медленно погружающихся в темные воды озера. Такие панамки в то время носили дети, посещавшие садик. Переправившихся через Ладожское озеро детей и сопровождающих их взрослых накормили, разместили в вагонах, стоявших у причала поезда, и отправили в глубокий тыл. В пути эшелон был атакован немецкими самолетами. Под разрывы бомб, под треск пулеметных очередей, плачущие, кричащие от страха дети и взрослые выскочили из вагонов и попрятались кто и где мог. Мама упала в какую-то канаву, прикрыв меня своим телом. Когда налет закончился, оставшиеся в живых пассажиры возвратились в вагоны. Нашей бабушки среди них не было. Искали ее среди раненых и погибших, но не нашли. Дальше ехали с мамой вдвоем. Привезли нас в Казахстан, в предгорье Алтая. Эвакуированных, которых местные жители называли кто эвакуированными, кто выковыренными, распределили по домам, не спрашивая разрешения у хозяев, просто по списку. Деревня Гремячие Ключи, в которой предстояло жить, находилась на правом берегу реки Ульбы, ниже по течению впадающей в Иртыш. В деревне жили и русские, и казахи. С приездом эвакуированных русских в селе стало больше, чем казахов. Есть хотелось постоянно. Некоторые из выковыренных иногда пользовались восточным гостеприимством казахов и заходили к ним в гости на дымок. Почти все казахи жили в юртах, лишь некоторые из них и русские в избах. Мы с мамой ходили к казахам только по их приглашению. Когда заходили в юрту, там уже что-то кипело и булькало в большом казане, стоявшем на огне. Хозяева выносили низкий круглый столик и устанавливали посредине юрты. Все садились вокруг стола на пол, застеленный шкурами и половиками. Гостей сажали на почетное место рядом со старшими. Застолье длилось, как мне казалось, очень долго. Когда уже был сыт, считал, что за столом делать нечего, но мама меня удерживала, чтобы не обидеть хозяев. Река Ульба течет между крутых глинистых берегов, испещренных оспинами отверстий, пещерок с ласточкиными гнездами. Товарищем во всех мальчишеских делах и играх был мой ровесник Витя Винтовкин. С 4-летнего возраста я и Виктор лазали по обрывистому берегу, собирая ласточкины яйца. Пытались их тут же выпить, но яйца были такие маленькие и хрупкие, что чаще приходилось только облизывать пальцы, сплевывая с них остатки скорлупок. Летом жилось весело и беззаботно. Мама приходила с работы, искала меня по всей деревне, а находила обычно в компании со сворой собак, спавших где-нибудь в тенечке. Я, набегавшись, засыпал, положив голову на одну из них. В колхозе было небольшое стадо верблюдов, на которых иногда катали детей казахи, пастухи. Мне тоже хотелось прокатиться. Однажды попросил об этом казаха, проезжавшего рядом с нашим домом. Тот что-то сказал в верблюжье ухо. Верблюд подогнул колени и лег. Я забрался на него и сел перед казахом. Корабль пустыни медленно поднялся и пошел величавой походкой. Держась за передний горб, я раскачивался в такт с его ходьбой и гордо поглядывал по сторонам. Несмотря на жару, а может быть именно поэтому, казах был одет в кожаные штаны и куртку мехом внутрь. После поездки мою голову несколько дней мыли керосином и еще какой-то противно пахнувшей жидкостью, чтобы избавиться от насекомых. Больше на верблюде не ездил. Мыла, даже хозяйственного, в деревне не было. По берегам речки росло растение, которое называли мыльной травой. Оно заменяло мыло при стирке, им мыли и детей. Спичек тоже не было, а если у кого и были, то их очень берегли. Для высекания огня использовали кремень, кресало и трутень. Кремнем чаще всего служил небольшой кусок камня твердой породы. Трутень, фитиль, изготавливали, скручивая из старой ваты или расплетенной веревки. Достав из кармана фитиль, терли между ладонями, чтобы выпрямить и придать нужную форму. Кресалом служила какая-нибудь железка. Часто это был обломок напильника. Отец Виктора Винтовкина, дядя Илья, возвратился домой в 1943 году с укороченной по колено левой ногой, опиравшейся на деревянную культю, которую называл культяпкой. Мне нравилось смотреть, как он курил, пуская дым кольцами, но особенно, как скручивал самокрутку и прикуривал. Не видел его читающим, но вчерашние или любой давности газеты, которыми с ним делились соседи, аккуратно нарезал на квадратики нужного размера и складывал в стопки, чтобы сохранить для самокруток. Дядя Илья садился на скамейку, доставал из кармана брюк им же изготовленный из оргстекла портсигар, вынимал из него кусочек газеты, сминал между указательным и средним пальцем левой руки, чтобы образовалась ложбинка. Правой рукой он вынимал из внутреннего кармана ватника кисет с мелко нарубленным табаком-самосадом, ловко развязывал, аккуратно сыпал табак в газетную ложбинку, туго скручивал и склеивал наружный край, лизнув его языком. Из того же кармана извлекался небольшой окатыш, розоватый камень, который он почему-то называл полевым шпатом, обломок напильника и короткий, разлохмаченный на конце кусочек тонкой веревки. Далее дядя Илья крепко сжимал камешек большим указательным и средним пальцами, остальными зажимал трутень веревочку и резко ударял напильником по камню, высекая искры в направлении трутня. Разлохмаченный веревочный конец от попавших на него искр начинал дымиться. Дядя Илья склонялся над ним, раздувал и прикуривал. Когда газет было, по его мнению, достаточно, он делал козью ножку, Более длинный кусочек газеты скручивался в узкий конус, склеенный слюнями. Широкая часть конуса сгибалась под прямым углом, и туда засыпался табак. Получалась бумажная курительная трубка. Дядя Илья с удовольствием попыхивал ею, пуская кольца. Осенью, когда урожай в колхозе был собран, выковыренные выходили семьями на картофельное поле и выбирали из смёрзшихся комков земли полугнилую, прихваченную морозом, картошку. Из нее получались сладковатые, но вкусные оладьи, а из той, что была вовсе несъедобной, делали крахмал. Зимой было холодно и ветрено. Помню, как заготавливали молоко и пельмени. Молоко наливали в глубокие тарелки и выставляли на мороз. Затем замерзшее вынимали из тарелок, как из формы, и складывали стопками. Пельмени лепили сообща. За стол усаживались я, мама и две сестры, к которым нас подселили. Слепленные пельмени укладывали в мешок и хранили, как и молочные караваи, в холодной кладовке и на чердаке. Главной зимней забавой было катание на санках с небольших горок и пригорков, которых в округе было предостаточно. Санки, конечно же, самодельные. Мастерили их местные умельцы из старых ржавых труб и обрезков досок. Некоторые забавы не поощрялись взрослыми. Валенки у меня были старые, но прочные, с подшитой снизу толстой войлочной подошвой. На них хорошо было кататься по укатанной зимней дороге, зацепившись длинным железным крюком за изредка проезжавшую полуторку. Дорога серпантином спускалась к реке. Зимой машины по ней ехали медленно. Ребята, кому удавалось догнать, цеплялись крюками за машину и с веселым визгом, слегка пригнувшись, катили по накатанному насту дороги до ближайшего поворота, высекая снежные брызги из-под своих латаных и не по размеру валенок. Мне было 6 лет, когда в один из солнечных зимних дней зацепился за машину, отцепиться не смог, и руки крючок почему-то не отпускали. Ехал до самой реки без остановки, пока водитель не затормозил. Вечерело, стало темнеть. Возвратился в поселок, когда в окнах уже горел свет. Дома переполох. Мама выбежала навстречу, обняла трясущимися руками и сначала целовала, а потом, вырвавшегося из объятий, лупила, чем попало, даже поленом, но не очень больно. Это было мое единственное физическое наказание в воспитательных целях. Дело в том, что в селе, расположенном в нескольких километрах от Гремячих Ключей, нам категорически запрещали появляться. Там были размещены прибывшие с Кавказа чеченцы, которые, по слухам, обещали резать любого русского, появившегося на их территории, даже если это женщина или ребенок. В ноябре 1943 года мы получили извещение о гибели отца Ластовского Романа Семеновича. В похоронке было написано: «Погиб при исполнении служебных обязанностей 6 октября 1943 года в городе Кронштадте». Он служил наводчиком зенитно-пулеметного расчета в звании старшего краснофлотца Краснознаменного Балтийского флота. Был награжден медалью за оборону Ленинграда. Похоронен отец в братской могиле мемориальной части городского кладбища. Мама регулярно получала письма из Ленинграда от сестры Надежды. Осенью 1946 года та написала, что если не возвратимся в первой половине следующего года домой, то лишимся прописки, и наша жилплощадь будет передана для вселения ленинградцев, лишившихся жилья во время бомбежек. Начались сборы. Мы бы уехали до конца года, Но маму не хотели отпускать с работы, не отдавали паспорт, хранившийся в правлении колхоза. Колхозники в те годы паспортов не имели вовсе. Наступил новый, 1947 год, а паспорт все не отдавали. Несмотря ни на что, мама...